Поезд зашипел, останавливаясь. «Нолвью!» — крик. «Денэм!» — шепот. Губы Монтага еле шевелились. «Лили!» Двери поезда со свистом разъехались. Монтаг не двигался с места. Двери глубоко вздохнули и начали закрываться. Только тогда, расталкивая пассажиров и мысленно крича, прыгнул он к выходу и вынырнул из вагона в самый последний момент, когда створки уже смыкались. Он помчался вверх по белым плиткам тоннеля, не обращая внимания на эскалаторы. Ему хотелось почувствовать, как движутся ноги, как машут руки, как сжимаются и разжимаются легкие, как саднит горло от вдыхаемого воздуха. Его догнал голос «Денэм, Денэм, Денэм!» По-змеиному зашипел поезд, и состав исчез в своей норе.
«Кто там?» «Монтаг, что вы хотите?»
«Впустите меня. Я ничего не сделал. Я один, черт побери».
«Клянетесь?»
«Клянусь». Парадная дверь медленно отворилась, выглянул Фабер. При свете дня он выглядел очень старым и очень хрупким, и еще очень испуганным. У старика был такой вид, словно он много лет не выходил из дома. Его кожа и белые оштукатуренные стены были совершенно одного цвета. Белизна наполняла губы, лежала на щеках. Волосы тоже были белые, а глаза — выцветшие. И в них, сквозь слабую голубизну, проступал опять-таки белый цвет. Взгляд Фабера коснулся книги, которую Монтаг держал под мышкой, и старик сразу перестал казаться таким древним, даже хрупкости поубавилось. Страх его медленно проходил.
«Извините, приходится быть осторожным».
Он смотрел на книгу у Монтага под мышкой и никак не мог оторвать от нее взгляда. «Итак, это правда?» Монтаг переступил через порог, дверь захлопнулась.
«Садитесь».
Фабер отступил, словно боясь, что книга исчезнет, едва он оторвет от нее взгляд. За его спиной была распахнутая дверь в спальню, и там виднелся стол, на котором в беспорядке валялись какие-то механизмы и стальные инструменты. Монтаг увидел все это мельком, ибо Фабер, как только заметил, куда обращено внимание гостя, быстро повернулся и закрыл дверь, но остался стоять возле нее, сжимая дрожащими пальцами круглую ручку. Он нерешительно перевел взгляд на Монтага, который уже сидел с книгой на коленях.
«Это книга. Где вы ее?»
«Я ее украл». Фабер в первый раз поднял глаза и посмотрел Монтагу в лицо.
«Вы смелый человек».
«Нет», — ответил Монтаг. «Моя жена умирает. Одна моя подруга уже мертва. А некая женщина, которая тоже могла бы стать моим другом, была сожжена заживо меньше суток назад. Вы единственный из известных мне людей, кто мог бы помочь мне прозреть. Прозреть». Руки Фабера зудели на его коленях.
«Могу я...»
«Извините», — Монтаг протянул ему книгу.
«Прошло столько времени. Я не религиозный человек, но ведь прошло столько времени».
Фабр стал перелистывать страницы, время от времени останавливаясь, чтобы прочитать несколько строчек.
«Все такая же, какой я ее помню. Боже всемогущий, как же ее изменили в наших гостиных! Христос стал членом семьи. Я часто... задумываюсь, а узнает ли Господь Бог своего собственного сына? Ведь мы его так нарядили, или, правильнее было бы сказать, подрядили. Сейчас он все равно, что пакетик мятной жвачки, сплошь сахар и сахарин, если только не делает завуалированных намеков на определенные товары, которые каждому верующему ну просто абсолютно необходимы».
Фабер обнюхал книгу.
«Знаете ли вы, что книги пахнут мускатным орехом или какой-то пряностью из далекой страны?» Ребенком я обожал нюхать книги. Господи, сколько же раньше было прелестных книг, до того, как мы позволили им исчезнуть.
Он перелистнул страницу.
«Господин Монтак, вы видите перед собой труса. Тогда, в те давние времена, я видел, к чему все идет, и ничего не говорил. Я был одним из тех невинных, кто мог бы громко и отчетливо возвысить голос, когда виновных никто уже не слушал, но я смолчал. И таким образом вина пала и на меня. И когда в конце концов они создали систему для сжигания книг с использованием пожарных, я немного поворчал и затих совсем, потому что к тому времени уже не осталось никого, кто мог бы ворчать или кричать вместе со мной, а сейчас уже поздно».
Фабер закрыл Библию.
«Ну что ж, я полагаю, вы расскажете, зачем вы сюда пришли?»
«Никто больше никого не слышит. Я не могу говорить со стенами, потому что они орут на меня. Я не могу говорить с женой, потому что она слушает только стены. Я просто хочу, чтобы кто-нибудь послушал, что у меня есть за душой. И, может быть, если я буду говорить достаточно долго, в этом обнаружится какой-либо толк. И еще, я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю».
Некоторое время Фабр изучал худое с синеватыми скулами лицо Монтага.
«Что вас так взбудоражило? Что выбило факел из ваших рук?»
«Не знаю. У нас есть все, что нужно для счастья, но мы несчастны. Чего-то недостает. Я огляделся по сторонам. Единственная вещь, о которой я точно знаю, что она ушла навсегда, — это книги, которые я собственноручно сжег за последние 10 или 12 лет. Вот я и подумал, что именно книги могли бы мне помочь».
«Вы безнадежный романтик», — сказал Фабер. «Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Не книги вам нужны, а кое-что из того, что когда-то было в книгах. Те же самые вещи могли бы и сегодня звучать в разговорах наших родственников из гостиных. Бесчисленные подробности жизни, ясное представление о том, что происходит вокруг. Все это могло бы проецироваться с помощью радио и телевидения, но не проецируется. Нет-нет, то, что вы ищете, это вовсе не книги. Извлекайте ответы из всего, что вам доступно, из старых граммофонных пластинок, из старых кинофильмов, расспрашивайте старых друзей, ищите ответы в окружающей природе, ищите их в самом себе. Книги всего лишь одно из хранилищ, куда мы складывали множество вещей, боясь, что сможем их забыть. В самих книгах вовсе нет ничего магического. Магия лишь в том, что книги говорят нам, в том, как они сшивают лоскутки Вселенной в единое целое, чтобы получилось одеяние для всех нас. Ясное дело, вы и знать не могли ничего такого, и, конечно же, вы до сих пор не очень-то понимаете, что я имею в виду, говоря вам все эти вещи. Однако интуитивно вы избрали верную дорогу. А только это и имеет значение. Вам не хватает трех вещей. Первое, — начал перечислять Фабер, — знаете ли вы, почему книги, подобные этой, столь важны?
Потому что у них есть качество.
А что означает слово «качество»?
Для меня оно означает фактуру книги, ее ткань. У этой книги есть поры. У нее есть отличительные признаки. Эту книгу можно изучать под микроскопом. Там, под стеклом, вы найдете жизнь, которая будет пробегать перед вашими глазами в бесконечном разнообразии форм. И чем больше таких пор, чем больше лист бумаги содержит правдиво отображенных деталей жизни на 1 квадратный дюйм, тем более литературно образованным становитесь вы сами.
Во всяком случае, я лично определяю это так — сообщать детали, свежие детали. Хорошие писатели часто прикасаются к жизни. Средние мимолетно пробегают рукой по ее поверхности. Плохие же насилуют ее и оставляют на съедение мухам. Итак,
Теперь вы понимаете, почему книги так ненавидимы и почему их так боятся? — спросил Фабр. Они показывают поры на лице жизни. Люди, уютно устроившиеся в своих гнездышках, хотят видеть только восковые лунообразные лица, без пор, без волос, без выражений.